У Шэрон кружилась голова. Появилась тошнота. Боль отдавалась в позвонках при каждом шаге. Любая сила имеет свой предел. Она потратила слишком много, сражаясь с заблудившимися. Ей срочно был нужен отдых.
«Найдите убежище!» —
приказала она костям, и те понеслись по коридору, заглядывая в каждое помещение. Наверху внезапно все стихло, и это ей совсем не понравилось. Она знала, что начинается игра в кошки-мышки. Кости метались по полу из стороны в сторону, укатывались далеко вперед, возвращались, проводя ее через незнакомые помещения, показывая безопасную дорогу. Некоторые двери оказались заперты, и сейчас у нее не было времени подбирать ключи из связки, что ей дали. Шэрон знала, что дробитель не отступит. Будет искать ее, пока не найдет, даже если это займет и день, и два. В прямом столкновении, особенно если подпустить его к себе слишком близко, это станет смертельной ошибкой. Ученица Йозефа осторожно кралась, стараясь не шуметь, наступать на песок, глушащие шаги, озиралась по сторонам, отмечая каждую тень, каждый закоулок, где могла скрываться угроза, мучительно размышляя, как решить задачу и победить эту тварь. Самый простой способ — заманить на гвозди, в ловушку, подготовленную специально для того, кто прошел перерождение. Проблема лишь в том, что второй раз за день создать такую же она не сможет. А ей теперь следует учитывать, здесь за долгие годы мог появиться не только дробитель, но кое-кто похуже. Куда сложнее победить его в бою. Единственный способ схватки — наносить одиночные удары, затем отступать, а потом снова атаковать. Он не должен схватить ее, не должен загнать в тупик, ей не должны мешать другие заблудившиеся. Очень много факторов, играющих против нее. Подобное можно проворачивать, если ты полон мощи, бить дробителя светом, пока его надежный панцирь не лопнет. Кости впереди резко скакнули вверх, точно испуганные зайцы, стукнулись друг о друга, высекая вспышку и предупреждая. За мгновение до того, как из-за угла на нее прыгнул заблудившийся. Он вытянулся в воздухе в одну линию, как охотящийся карибский кот, но свет ослепил его, и прыжок вышел неточным. Достаточно неточным для того, чтобы Шэрон проворно упала, по инерции скользя на гладком полу, а страшное существо пролетело над ней. Этого заблудившегося тоже затронуло перерождение. Ему было тяжело стоять ровно, поэтому, приземлившись, он развернулся на четырех руколапах, подобравшись для нового прыжка. Указывающая не смогла вызвать сияние на предплечье, дар истощился как никогда прежде, так что пришлось швырнуть стилус. Она промахнулась. А затем потолок над заблудившимся лопнул, и сверху рухнуло огромное грузное тело, подминая его под себя. Шэрон не собиралась смотреть, что случится дальше, и сочла за лучшее бежать прочь. На ходу сунула руку в сумку, во внутренний карман, достала рыбьи косточки, широкие и плоские, воткнула первую между дверным косяком и стеной, заметив, что та сразу же начала тлеть. Подскочила к окну, распахнула тяжелую раму, выбравшись на карниз, оглядела улицу. Довольно быстро смеркалось. В дальней части маленькой площади, там, где под высохшими персиковыми деревьями стояла красивая беседка, мелькнул стремительный темный силуэт. А потом еще один. И еще. Вся территория кишела тварями. Дробитель, между тем, вошел в раж, круша все, до чего дотягивались его лапы. Но рыбья кость не давала ему почуять девушку. Шэрон свесилась с карниза, разжала пальцы, приземляясь на камни, благо высота позволяла. Вытянула руку, ловя упавшие на ладонь игральные кубики, и метнулась в соседний корпус. Она нашла укромный уголок на первом этаже. Перед этим, едва не врезавшись в спину невысокой заблудившейся, лишь чудом не заметившей ее. Спряталась в комнате между кроватью и выбитой дверью, воткнув в косяк еще рыбью косточку, скрывая свое существование от тварей, пробужденных той стороной. Дробитель искал ее. Она слышала тяжелые шаги на улице. Затем он вырвал одно дерево, швырнув его в стену, надеясь спугнуть ее, заставить себя обнаружить. И затих. Но указывающая знала, что враг где-то близко, просто выжидает. Возможно, даже под окном комнаты, в которой ей приходилось прятаться. Шэрон потерла лицо ладонями, пытаясь собраться с мыслями. Заблудившихся оставалось слишком много. Между ею и ими была лишь рыбья косточка, которая медленно тлела, уменьшаясь в размерах. Разорванная когтями рубашка пропиталась кровью. И девушка сняла ее, быстро растянув шнуровку. Поставила на пол два маленьких пузырька из сумки. Эти целебные настойки она сделала сама по старым рецептам Немада. Первая — из лишайника с больших камней на вересковых пустошах возле древнего замка. Пробка у пузырька давно присохла, и указывающей пришлось приложить усилия, чтобы вытащить ее, чувствуя на коже редкие капельки крови, стекающие вдоль позвоночника к пояснице. Вторую, из луговых трав, она собрала во время путешествия по Накуну вместе с радостным миром. И Лавиане, понюхав сбор, одобрительно кивнула.
«Интересное сочетание, девочка. Никогда бы не подумала, что оно эффективно от ран».
«Не от ран, от той стороны, что может оказаться в них».
«Надеюсь, никому из нас такое не пригодится».
Сейчас ей казалось, тот разговор происходил не год назад, а в прошлую эпоху. Так давно это было. Когти заблудившихся опасны, так что Шерон не мешкала. Опрокинула себе на плечи обе настойки и уткнулась лицом в колени, стараясь не издавать никаких звуков. Боль была обжигающей. В царапины точно угли напихали, и она не видела, как над ее спиной мерцает мягкий белый свет, раскрывающийся точно огромные стрекозиные крылья. Лишь через несколько долгих минут боль пошла на убыль. Щеки намокли от слез. Дрожащими пальцами она нашарила в сумке перламутровую коробочку размером не больше золотой марки, открутила крышку и, взяв щепотку пудры из перемолотой белой водоросли, посыпала на царапины. Все, теперь, если там и был яд, он ее не убьет, и та сторона не проникнет в ее кости. Она сняла с шеи платок, сложила вдвое, приложила к царапинам, вновь надела порванную рубаху.
«Ну же», —
тихо сказала Шерон, глядя на свое левое запястье.
«Давай, не время для слабости».
Но свет не вернулся. Она покосилась на рыбью косточку, от нее осталась лишь половина. «Есть еще одна, а когда кончатся все, будет очень плохо». Шерон понимала, что, по сути, она обречена. Мертва. Скоро заблудившиеся обнаружат укрытие и без способностей, без стилоса, без всего того, что делает ее указывающей, она не сможет им противостоять. Было страшно от этой беспомощности. А еще в ней просыпалась злость. На то, что ей не сказали правду. Шерон не желала умирать, она была нужна слишком многим. Найли, Мильвио, Лавиане, Немаду. Ее работа все еще оставалась не сделана, а поэтому решение, которое в другое время вызвало бы у нее сомнения, колебания, отрыпь и даже отвращение, далось легко. К скованному это все. К шаутам правило. Видят, шестеро ей не оставили иного выбора. Зная о том, что здесь случилось, сколько погибло, сколько времени прошло, она бы отказалась помогать. Убедила их, чтобы отправили просьбу на Летос, и тогда несколько указывающих смогли бы справиться с задачей, которую пыталась решить она одна. И потерпела поражение. Но теперь Шерон, точно дикая кошка, вцепилась когтями в возможность и собиралась исполнить задуманное. Сначала она планировала вернуть потерянный стилус. За месяцы жизни по соседству с кладбищем Шерон научилась воздвигать между собой и мертвыми непроницаемую плотину, за что стоило благодарить Мильвио. Она освоила умение не видеть тех, кто лежал в могилах, забывать о них и том голоде, что дремал в ее желудке, и порой ночами заставлял сжимать зубы так, что когда девушка просыпалась, у нее болели челюсти. Несколько раз глубоко вздохнув, словно перед затяжным нырком на глубину, она разрушила собственноручно созданную плотину и потянулась невидимыми пальцами, обшаривая ярд за ярдом в поисках помощника. Покойники в крыле скоробея присутствовали. Она чувствовала по меньшей мере четырех. Хотя, по словам Ярелла, которым не стоило доверять, их должно было быть как минимум 12. Шерон знала, почему ощущает меньше. Перерождение захватило мертвую плоть, используя ее. Остались лишь те, кто был непригоден, не найден, или же тому, кто изменился, больше не требовались чужие останки. Ее пальцы наконец-то нащупали первого мертвого. Совсем близко, всего лишь на этаж выше того места, где она пряталась. Он был острым, точно пустынная колючка, с тысячу шипов, торчащих в разные стороны. Пришлось взять его ладонями, а затем сжать, что есть силы, и, не удержавшись громко, слишком громко для этого места, вскрикнуть, когда шипы пронзили ее сознание. На голову натянули плотный мешок. Шерон обволокла вязкая темнота, в которой алой ниткой в такт биению сердца пульсировала боль, пробуждая нечеловеческий голод. А затем появилось второе зрение. Одна часть ее «я» сидела в комнате и смотрела на тлеющую рыбью косточку, когда другая взирала на мир чужими глазами. Она распахнула чужой рот в беззвучном крике все еще не стихающей боли, попыталась встать, но получалось плохо. Указывающая больше года не касалась этой стороны своей силы, и так же легко, как в Шойри-Тойране, управлять у нее не вышло. А еще ученица Йозефа никак не могла понять, почему все пространство вокруг перетянуто толстыми стальными прутами. Наконец, девушка догадалась, что находится в гигантской куполообразной клетке. Пришлось сопоставить размеры комнаты, окон и мебели, чтобы осознать, что она такое. Птица. Певчая птица, умершая от голода во дворце. Подобное тельце, да еще и запертое, совершенно бесполезно. Так что Шерон вырвала из себя эту чужую нежизнь, потянулась дальше. За соседний корпус, в сад, где ее ждал кто-то еще. На этот раз темнота длилась куда меньше. Мумифицированные на солнце останки несчастного, чьи ноги были придавлены рухнувшей гранитной стелой. «Защищай меня», — мысленно сказала ему Шерон, но, к ее удивлению, он не отреагировал так, как прежде делали другие. Зрение то появлялось, то гасло, отчего в желудке пульсировали горячие волны, и девушка, не удержавшись, сплюнула слюну. Так ей хотелось есть. Слуга же двигался медленно и сонно. Она понимала, почему так тяжело сохранять контроль над чужим телом. В отличие от прошлых раз, этот умер уже давно и теперь пробуждался. Все, что Шерон сейчас делала, казалось ей отвратительным, насмешкой над законами шестерых. А это тоже нарушало связь между ними, так что она постаралась забыть о том, что правильно, и продолжила подчинять чужое тело, словно наездник одичавшего коня. Он не мог выбраться из-под стелы, и пришлось отдать ему новый приказ. «Ешь!» И мертвый, неестественно вывернувшись, начал перегрызать собственные ноги, чтобы обрести свободу. Контролируя его, Шерон попыталась нащупать еще одного на крыше, но с разочарованием отступила уже через несколько минут. Скелет. Девушка могла вселиться в эти кости, но не могла заставить их двигаться. Ее жалкого опыта на подобное не хватало. Неважно, есть еще один, самый дальний, которого она едва-едва ощущала. Она никак не могла зацепиться за него, тыкаясь из стороны в сторону, точно слепая. Наконец, нащупала женщину в тайном ходе, о котором говорила Кария. Несчастная спряталась от заблудившихся, но не смогла выбраться, оказавшись в ловушке. Еще одна голодная смерть. Когда Шерон подняла ее, пришлось поломать голову, чтобы найти замаскированный рычаг, открывавший панель выхода. Он обнаружился под самым потолком, практически утопленный в стену. А затем, выбравшись, она оказалась нос к носу с заблудившимся. Мертвые не интересуют тех, на кого охотилась указывающая. Так что ее служанка спокойно начала выполнять то, что ей приказали — искать дробителя. Первый мертвый разобрался с ногами и теперь на руках со всей поспешностью полз туда, где Шерон оставила стилус. Косточка почти перестала тлеть, вынуждая использовать последнюю, лежавшую в сумке. Шерон тяжело было сосредотачиваться из-за тройного разделения зрения. Приходилось одновременно контролировать двоих, да еще и игральные кости, которые теперь указывающая накачивала своей новой силой. Так что их грани медленно начали насыщаться белым светом. Долгих 10 минут понадобилось женщине, чтобы обнаружить затаившегося хищника. Дробитель массивной статуи сидел в узком проходе между двух корпусов, из которого просматривалась площадь и все выходы. Он был умен, как умен опытный зверь, терпеливо подстерегающий спрятавшуюся жертву, знающий, что рано или поздно ей придется выйти из укрытия. Когда переродившийся увидел силуэт мертвый, то встрепенулся, реагируя на движение, чуть приподнялся, но, поняв, что перед ним не та, кого он ждал, вновь застыл. Чтобы его не тревожить, Шерон заставила умершую сесть на корточки и не шевелиться. Пока ей нужно лишь наблюдать за ним. Безногий тем временем забрался по лестнице на второй этаж и рылся среди обломков рухнувшего потолка. Стилос был где-то там, и девушка заставляла слугу поторапливаться.